Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» вновь приветствует вас. Меня зовут Кира Вавриентьева, и у нас в гостях сегодня протоиерей Александр Лыков, клирик храма Преображения Господня в городе Жуковский.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. В этом цикле программ мы говорим о пути к вере и пути к священству. И наши гости — это те верующие, которые выбрали для себя особый путь служения у престола. Почему совершается этот выбор и чем руководствуется человек, посвящая себя пастырскому служению? Об этом сегодня очень хотелось бы поговорить. Отец Александр, когда я готовилась к программе, меня совершенно поразило, что вы, вопреки советскому человеку, образу жизни советского человека, выросли в глубоко верующей семье. Ваши родители были жизнерадостными христианами.
Да, это так.
Они сумели вам передать веру в таком радостном смысле, в радостном формате, если можно так выразиться. И вот что меня удивило. Когда вы пошли в школу, для вас было совершенным шоком, что есть неверующие ребята, неверующие учителя. Как вообще можно этому удивляться, живя в Советском Союзе? Как можно было до такой степени быть отгороженным? То есть это было какое-то сознательное отгораживание от мира? Родители вас защищали вот от этой атеистической какой-то оболочки или нет?
Да. Ну, здесь на самом деле ситуация такая прозаическая. То есть социализироваться я мог, конечно, гораздо раньше, 7 лет. То есть с 7 лет я пошел в школу. И надо сказать, это я как бы так скажу в скобках, что пошел рановато. Вот мы сейчас детей своих щадим и стараемся их как-то в школу привлекать попозже, да, чтобы им немножко продлить детство. Вот, а я пошел ровно в 7 лет, потому что мне 27 августа у меня день рождения, но понятно, что через 3 дня уже, там, через сколько там, 4, 1 сентября уже в школу. И уже потом при общении с психологами относительно наших детей, я услышал, ну вот, рекомендации, что рано, вы знаете, вот вашему мальчику рано, или вот девочке еще рановато, пусть еще побудет. Тогда, конечно, никаких психологов не было. Я родился в 68-м году, соответственно, значит, я в 75-м году пошел в школу. Вот. И, видимо, я, судя по тому, что как-то учиться, я не то чтобы не любил, но как-то я, как вам сказать, ну, в общем, я к учебе не проявлял какого-то большого рвения. И я думаю, что это было связано вот с такой незрелостью, потому что вот сейчас я, конечно, понимаю, что вот я жалею, я сейчас смотрю на своих детей, которые пошли чуть позже, вот они у нас все идут с 8 лет, вот, и я вижу, что, в принципе, действительно это очень важно, потому что у нас вот когда мальчик, который, к слову говоря, он практически в один день со мной родился, Феодосий, с разницей в один день, Людочка его немножко не доносила до 27 августа, но он родился 26 и ровно через 40 лет, то есть да, с ним прямо 68-й и 2008-й год у него рождения. Вот. И вот я помню, когда там его тестировали, и вот он, ну, как еще, видимо, внутренне был таким ребенком, вот он посидит, под парту полезет, там как-то вот все играет, там как-то это, ну, и там вот психолог, кто там его говорит, ну, вот пусть еще поиграет, пусть еще годочек. И вот он пошел с 8 лет и нормально втянулся как-то, да. Вот. Ну, это такое, как сказать, в виде скобки немножко затянулись. Вот, что касается социализации, значит, дело в том, что заявку на детский сад, вот, мы подали очень рано. У меня родители работающие, вот, несмотря на то, что они такие, как сказать, внутренние творческие люди. У меня мама всю жизнь мечтала стать актрисой, она жила, я как-то вот в какой-то передаче говорила, она жила в Среднекисловском, или почему-то говорят Кисловский, не знаю как, но я Кисловка от мамы всегда слышал, в Среднекисловском переулке на задах консерватории, там недалеко было театральное училище, и все девчонки, двора. Они все мечтали стать актрисами или музыкантами. Мама у меня прекрасно пела, знала очень много романсов, партии из опер. Там вот она, когда по радио шли там какие-то передачи, она подпевала. Я все делал замечания, говорю: мама, молчи, дай послушать оригинал. Ну, вот так. Вот. И да, она закончила пищевой институт и защитила диссертацию. Вот она химик, хлебник-химик, то есть они разрабатывались там то, что связано там с, в общем, с химией. Там они тогда вот в то время разрабатывали такие типа тефлоновых покрытий, транспортерные ленты, куда падает кусок теста. Вот, и прежде мукой посыпали, ну вот, а мама как раз вот она стояла у истоков таких покрытий, чтобы тесто не прилипало, и вот это все. Вот, а папа, он в тяжелом машиностроении работал, всю свою жизнь проработал, вот, но писал совершенно дивные стихи, элегии, посвящения всякие. Вот я немножко у него наслед, я не могу сказать, что это там дар, потому что я не поэт, а это называется рифмотворец. Так вот, да, и в силу того, что родители работали, для них, конечно, было бы удобнее, чтобы я и моя сестра находились бы в детском садике. Но дело в том, что рождаемость была очень высокой, мы жили в таком густонаселенном районе, и повестку мы никак не могли получить. У меня был опыт детского сада, очень короткий. Но я был в школе и до школы очень болезненным ребенком. И я помню, что, походив там несколько дней, потом на месяц я заболевал из вируса в вирус, из вируса в вирус. И, в общем, дело кончилось тем, что родители приняли решение такое, вот, что нужно нанять, ну, как-то раньше, я не знаю, нянечки там, как они назывались, каких-то тетенек, вот, которые со мной сидели. Вот, сестре в этом плане, ну, не знаю, повезло или не повезло больше, она родилась через 3 года. У нас 3 года с ней разница, 71 год. И она-то вот как раз ходила в детский сад стабильно. Вот. А в моем случае, я как тоже об этом рассказывал, что в моем случае повестка в детский сад, если так можно сказать, она пришла, когда я учился уже во 2-м классе. То есть вот настигла, что Лыков Саша может, значит, приходить в детский сад, но уже эта актуальность потерял. И поэтому, так можно сказать, вынужденно я находился все время на лоне семьи. И, ну, только вот на улице как-то вот с ребятишками. Я всегда был таким ребенком достаточно общительным. Вот, поэтому я думаю, что никакого труда у меня как-то социализироваться не составило, потому что в школе, в принципе, у меня не было проблем каких-то с моими сверстниками. Но вот то, что, да, вот то, что вы с чего начали разговор, то, что для меня действительно было удивительно, что вот, через, значит, 7 лет я узнал от учителей, вернее, не узнал, а услышал от учителей, там, что Бога нет, что это все, значит, это все это пережитки, вот, что это, как правило, исповедуют люди достаточно темные, но так как родители мои не были такими людьми, и для меня это было очень странно, то есть мне вот как-то вот, ну, я как-то вот, видимо, уже понимал, что нужно как-то не вступать, наверное, в полемику, ну, вот, и так вот, действительно, для меня это было таким открытием, потому что мне казалось, что все живут, ну, более-менее в одинаковых условиях, и как-то, ну, примерно так вот образ мыслей у всех более-менее так вот одинаков.
А когда вы влились вот в эту компанию сверстников, доросли до переходного возраста, как продолжалась вот эта ваша духовная жизнь, и продолжалась ли она?
Ну, духовной жизнью, наверное, это все-таки назвать немножко, наверное, это будет очень высокопарно сказать, потому что я вот знаю, и мне даже я испытываю при этом неловкость некую, потому что я знаю, скажем, вот людей, которые, ну, вот из священнических семей.
Отношения с Богом были.
Отношения с Богом были с раннего детства. Знаете, у меня никогда не было вопроса там о сотворении мира, там вот, потому что мама просто, как сказать, об этом говорили, как вот сейчас мы с вами говорим, то есть о вещах, которые не... Ну, как сказать, даже это не было полемик никакой на эту тему. То есть я с детства знал, что я это принял, что Бог сотворил мир, небо и землю, что, вот он, что я образовался. Мне всегда мама говорила, что Господь всегда видит, всегда слышит, знает все твои чаяния, твои поступки. Поэтому я, когда что-нибудь, а я мальчик такой рос хулиганец немножко, то я, когда что-то бедокурил, вот, я всегда знал, что вот мама не знает и не знают другие, но Господь знает. И вы знаете, меня очень рано постепенно я приобрел опыт, ну, такого, скажем, наказания вразумления, потому что я не знаю, как это объяснить, но со мной после совершения каких-то таких детских преступлений обязательно происходили какие-то некие случаи, и мысль моя тут же меня отсылала к моему проступку, что со мной произошло вот то-то и то-то в силу того, что я что-то у кого-то взял, там, ну, украл там солдатика там, или еще что-то. То есть я вот, ну, тоже что-то теряя, вот, или, как сказать, там, попадая в какую-то ситуацию неприятную, у меня тут же было, я знал, что Господь все контролирует. То есть это не было каким-то вот таким, ну, наверное, был такой страх, но это меня не останавливало.
А что вы сейчас думаете об этом как священник? Когда вот ты согрешаешь и получаешь наказание, насколько вот это правильное восприятие отношений с Богом?
Ну, вы знаете что, я думаю, что я сейчас далек от мысли, и тогда у меня, собственно, не было мысли, что там вот Бог вот специально наказывает, просто, конечно, так я не мыслил, как... Тогда я не мыслил, как сейчас. То есть я считаю, что всякий грех и всякая неправда – это нарушение законов, которые не мной придуманы. То есть они действуют так же, как законы физики, там, химии, математики. И поэтому, нарушая закон, независимо от того, верующий ты, неверующий, там ты папуас, там, или чукчи, там, или кто-то, неважно, какого там цвета твоя кожа, ты живешь в мире, который створил Господь, и в котором действуют законы. И нарушая эти законы, ты, собственно, попадаешь в зону риска, и поэтому совершенно неудивительно, что, собственно, происходит, да, что происходит просто восстановление баланса.
Ты сам себя баланса, будто, да,
то есть, да, вот, да, потому что не то, что Бог там вот он следит, да, как-то. Да, дело, да, в том, что, ну, я так вот уверен, что Господь создал законы, и они работают. Ему не нужно по каждому отдельному там закону как-то вмешиваться в нашу жизнь. Он говорит, если хотите жить, это же вот, да, соблюди заповеди, да, и будешь, как вот мы в таинстве крещения говорим, да, соблюди заповеди, будешь жить в них, то есть соблюдение заповедей. Ну, жить имеется в виду такая полноценная жизнь. Вот, и поэтому у меня, вы знаете, слава Богу, что у меня не сформировалось вот такого, как сказать, вот с нехорошим оттенком вот страха Божия, когда
невроза,
человек боится.
Невроза, да,
да. Ну, невроза как-то, да, вот что человек, что Бог вот карающий судья.
Да, да, да.
То есть я понимал, что я сам виноват, не Бог там, что там он наказывает, а я сам создаю ситуации, в которые потом попадаю. Потом уже там позже явилась там вот эта поговорка, там, что пословица «не рой другому яму, потому что сам в нее попадешь». И, собственно, вот как-то вот очень быстро я понял, что действительно здесь вот все очень взаимосвязано в мире. Вот, делая хорошие или поступки, делая навстречу человека или там как-то напротив, вот мы сами себе создаем некое поле для жизни и пожинаем, собственно, плоды своих же действий. Вот так, наверное,
сказать. Я знаю,
сказать,
что у вас была некая история, связанная с прохождением медкомиссии перед армией.
Да,
когда это... вам пришлось делать такую какую-то сделку с совестью.
Ну, это, да, вы знаете, да, это был так, это я об этом не, да, как сказать, ну, мне об этом неприятно вспоминать, потому что действительно, вот я тогда уже почувствовал, я понял, что это вот момент выбора, какой бывает, вот, который я, собственно, не, ну, как сказать, тогда не прошел. Вот, и поэтому, конечно, вот сейчас я вспоминаю об этом, ну, в качестве назидания для самого себя. Вот, уже много позже я, когда уже прочитал Евангелие и вот про это, про отречение Петра, вот, и я вот эту ситуацию вспомнил. Что...
А можете рассказать чуть-чуть, немножко о ней?
Да, ситуация была такая, что у меня перед армией, то есть, ну, это мне было, значит, где-то 18 лет, вот, у меня начались какие-то внутренние такие, как сказать, внутренняя потребность, ну, как-то вот актуализировать свою веру. Это было самый, вы знаете, начаток. То есть вот как-то появилась мысль как-то начать жить по вере. Но дело в том, что родители в этом плане, они были достаточно скрытны. То есть и потом у нас все-таки, вы знаете, у нас была достаточно большая разница. Родители не были молодыми, они оба 37-го года. То есть они нас родили уже в 30 лет. То есть, да, это по советским меркам называлось поздно как-то родящий,
старородящий.
Жить. Вот. И поэтому у меня больше, знаете, вот более доверительные отношения в плане каких-то личных отношений там с девочками, там как-то были с моей тетей. не могу сказать, что она была сильно младше моих родителей, но как-то у меня с ней были такие... А тетя моя крестная, это жена папиного брата, вот, у меня с ней были такие вот отношения, когда я мог вот с ней достаточно откровенно говорить, в том числе и о вере. А с родителями я говорить об этом стеснялся. Но вот тот период, о котором вы спрашиваете сейчас, была такая ситуация, что я захотел пойти на исповедь, я помню, пошел на исповедь, но это не было как-то вот... То есть это были такие эпизодические какие-то моменты. И я помню, что я достал с полочки крестик свой, который у меня лежал у сестры, он был. Мы почему-то крестики не носили. Вот, к слову говоря, у меня мама тоже на крестик не носила на шее, но она прикалывала его с внутренней стороны там этой нижнего белья. Вот, и носила его на булавочке. Она была заведующей отделом и как-то вот, ну, видимо, тоже как-то старалась не афишировать это. Вот, а я надел крестик. Я надел крестик, вот, достал его, там, не помню, на какую-то веревочку его перевесил, стал в нем ходить. Вот, и, ну, как-то вот просто вот ходил в своем нательном этом крестике.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Лыков, клирик храма Преображения Господня в городе Жуковский. С вами Кира Лаврентьева, и мы продолжаем нашу беседу. Отец Александр, в чем суть этой истории?
Да, в чем суть истории, да. Вот, наступило время армейской службы.
Вы носите крестик и проходите медкомиссию.
Да, носил крестик, и как бы никаких вопросов не было. Да. Там, не, ну, потому что он у меня под рубашечкой всегда. Вот, а тут... Меня вызвали в военкомат, как и других моих сверстников, и мы проходили медкомиссию. Вот это был, сейчас скажу, это был 86-й год, ноябрь 86-го года, начало ноября 86-го года, может быть, октябрь, конец октября. Вот, и я совершенно как-то даже не думал, что какие-то могут возникнуть вопросы. Я помню, я тогда бредил морским флотом, и мне даже на личном деле было написано ВМФ карандашиком. Вот, я прочитал тогда, помню, какую-то и не одну книгу там о морских офицерах, и, в общем, мне почему-то захотелось, вот именно не на подводную лодку, а на корабль, да. Причем меня даже не смущало в то время, что 3 года служить, как-то думаю, ну, если уж идти в армию, то уж идти. Вот, я очень боялся, честно говоря, попасть куда-нибудь в стройбат, вот такие вот войска какие-то, где там люди работают, но не видят такой вот службы. Вот, поэтому от армии я не бегал никогда, и как-то вот, и когда уже ситуация уже подошла, я думал, ну, скорее бы все это. А у нас так получилось, что уже сейчас немножко забегая вперед, скажу, что пройдя уже комиссию, вот уже там прислали повестку на призывной пункт. Приезжаем на призывной пункт, говорит, нет, сегодня нет, значит, домой, позже, там, ждите. И, в общем, так вот раза два, наверное, было. И я уже думаю, ну, когда же это все кончится? Это вот уже скорее хотелось бы. Вот, а там мы разделись, там мы ходили там в трусах и в маечках там, вот, и... Не знаю, какой врач поставил на этом на личном деле. Я видел вот надпись там красным карандашом, если там ВМФ было написано карандашиком, там рекомендовано, ну, как мое желание спросили, вот, то был написан крест прям вот так вот. И крест был, причем не на, как называется-то, это, в книге-то, не на лицевой стороне, да, а там, где, да, психиатр, врач. То есть вот, когда я к нему пришел, и когда он открыл это, значит, мое дело, я увидел, значит, там написано «крест». И он так внимательно на меня посмотрел, как, знаете, психиатры делают, вкрадчиво там начал со мной беседовать, и говорит: «Да, а что вот у вас крест вы носите?» Я говорю: «Да». «А что это у вас, убеждения ваши серьезные?» И я, знаете, я очень испугался. Я очень испугался, думаю, что же это будет, если я скажу. И я тогда, помню, сказал, что это, ну, вы знаете, или это дань, он мне как бы дал шанс, или это дань моде, там, ну, да, моды тогда не было, да, что это просто вот так. И я помню, что это был момент, на самом деле, я тогда понял, времени было мало на размышления, на самом деле. И я боюсь, я не знаю, как бы я там сейчас поступил, потому что я все время вспоминаю Петрашу, сказать, ну, я сейчас так не поступлю. Вот, конечно, я так не могу сказать, но во всяком случае вот такая была ситуация. И я сказал, что это, ну, вы знаете, это несерьезно, это, ну, вот так вот я, да, вот крестик крестильный надел, вот, ну, вы, говорит, там его снимите, там что-то. Ну, вот такой был разговор, в общем, я прошел вот медкомиссию, и все, там он это, ну, как-то там стер или что-то такое, там написал, что все в порядке, и удивительно, что я ушел, значит, по комсомольской путевке, я к тому времени был комсомольцем, вот, ушел по комсомольской путевке в пограничные войска. Вот, меня призвали, вот, и попал я в сортовальский отряд, ну, а дальше вот уже началась служба, я 8 месяцев там находился, там можно было пройти подготовку стрелка, вот, 3 месяца шла подготовка стрелка, но я как-то вот, мне был интерес, там вот у нас была служба служебного собаководства, и я помню, пришел прапорщик с верхнего этажа, где находилось отделение этих собачников, мы их называли. Вот, а я, помню, колебался как-то вот. Мне очень интересно было тоже под впечатлением всяких фильмов там про этих там пограничный пес Алый, там еще что-то такое. Ну, такое романтическое было настроение. И он как-то вот ходил, я помню, туда-сюда и смотрел на нас, так сказать, кто хочет, шаг вперед. И как-то так получилось, что он оказался сзади меня. И видите, что я как дергаю, и он мне дал пинка. Прям пинка, и я, в общем, вылетел из строя вот туда. Ну, я на самом деле хотел, но я колебался, думал, надо ли напрашиваться, не надо, может, надо сидеть и как-то не шелохаться. И вот так вот я попал и в эту в школу сержантского состава служебного собаководства, и вместо 3 месяцев у нас учеба длилась там 8 месяцев, то есть была достаточно серьезная подготовка такая, вот, то есть нас готовили там и по медицине, и по там это как называется, там и по высшей нервной деятельности, там, ну, интересно было, конечно. Я попал потом по распределению уже на линейную заставу, то есть я служил, у меня был наряд по тылу, ну, вот, и я служил, у меня был очень красивый такой наряд, самый такой желанный, это по лесу я ходил, то есть не по линии, не по системе, где у нас такая была почва каменист, ну, в общем, ничего интересного там, ну, что там, прожектора, идешь, как в пустыне в какой-то. А тут лес был, Карелия, представляете, то есть у нас там и озера были на участке, и такие небольшие скалы, ягод очень много было по осени, ну, в общем, да, и вот вы знаете, вот если, а то мы очень ушли как-то от темы, вот, я скажу о том, что, оказавшись вдалеке от родителя, я там, ну, все-таки был достаточно тепличный ребенок, вот, все-таки ребенок, наверное, еще, хоть уже так был такой армеец, вот, но я помню, что вот эта, наверное, отдаленность от родителей, от дома, она мне давала, вы знаете, почувствовать вот эту близость Бога, потому что я понимал, что я здесь совершенно, вот, ну, как-то я уязвим, и, ну, да, ну, как-то психологически, и я помню, что вот это 2 года армейской службы, они меня очень укрепили в вере, и когда я уже увольнялся из армии, а это был 1988 год, то есть этот год тысячелетия крещения Руси, когда произошло совершенно, ну, такое, наверное, непредсказуемое потепление в отношении церкви и государства. Вот. И уже много позже я прочитал воспоминания, по-моему, да, патриарха Пимена, угу, об этих.
Да, да, да.
Мне очень было интересно, как состоялась и встреча тогда с Горбачевым, и как было все так, то есть да, это была первая встреча,
момент, да,
и вот я помню, там написано, что там, ну, государство готово было пойти навстречу. Да, и, например, значит, патриарх Пимен просил там, ну, грубо говоря, там 100 тысяч пластинок вот эти были выпущены, если помните, диски такие двусторонние, там, «Всеночный бдень» и «Литургия», там, Рахманина, по-моему, было, вот, «Звоны», вот, ну, они там говорили 10 тысяч, ну, там писали 5 тысяч, там, просили столько таких буклетов, значит, там, 5 тысяч буклетов писали, 2 тысячи буклетов, ну, то есть, вырезали, то есть, еще было какое-то такое вот, но, тем не менее, вот это было была такая первая встреча, это я уже прочитал много позже, когда были вот эти изданные воспоминания. И вот я помню, как там в Кремле, по-моему, стоялась эта встреча, и там мне было так интересно, что я как бы заглянул туда, куда я, как бы, ну, конечно, никак не мог заглянуть. И вот было сказано, сколько шагов должен был пройти Святейший на встречу, сколько должен был шагов пройти Михаил Сергеевич Горбачев, кто первый, значит, должен был пожать руку, как нужно было развить. В общем, все было настолько там. Но это был первый опыт общения. Конечно, вот такого общения доверительного еще не было, но вы можете себе представить, что, конечно, это была мощнейшая волна такая, и, возможно, отчасти поэтому, то есть вот и семя родителей, которые они посеяли, и плюс вот эта служба в армии, когда, ну, вот обостряются какие-то внутренние вот эти вот чувства, переживания, потому что хотя у нас на заставе были очень хорошие отношения, и достаточно было спокойно, все равно вот эта отдаленность, к слову говоря, я в отпуске не был ни разу, ко мне родители два раза приезжали вот за эти два года там с хвостиком, вот, и это дало какой-то, вот я думаю, что это дало очень такой мощный импульс к дальнейшему желанию как-то вот быть в церкви. О священстве, к слову говоря, я тогда, конечно, даже не представлял. Для меня это было как, если бы мне сказали, ты, значит, полетишь куда-нибудь на Венеру или на Марс. Ну, я понимал, что это невозможно, и, то есть, я даже об этом не думал в то время.
А как все же вы пришли в церковь? Уже на постоянной основе начали ходить в храм.
Вот, да, вы знаете, это, да, вот, все-таки вот мне в этом плане, ну, можно сказать, повезло. Тут нужно сказать, наверное, тоже так, вот, о том, что у моей мамы, ну, он сейчас, здравствуй, по-моему, дядя был, вот, и он закончил в свое время Московскую духовную академию. И был и под диаконом у митрополита Петерима. Вот, и так как общение у нас достаточно плотное было, и я помню, когда еще был так, ну, подростком, вот, он меня все время приглашал представить владыки. А я страшно боялся, и я говорю, дядя Юра, я нет, я боюсь, вот. И он все, давай, там, будешь это держать, там, этот, там, что-то посох держать, там, еще что-то такое. Вот, он служил в воскресенье Славущим на тогда Нежданной улице, сейчас как-то на Брюсов, по-моему, переулок. Вот, а потом много лет служил там до какого-то конфликт со старостой в храме Воскресения Кедровский, в храм в Сокольниках. Вот. И последнее место, насколько я знаю, мы потом с ним потерялись, он служил на улице Ибрагима, по-моему, это в районе из, как это называется, Семеновской, по-моему, метро. Вот. И, то есть, он как-то вот первый приоткрыл завесу как того, что вот, ну, какое-то вот, то есть, какое-то вхождение возможно. Но я еще раз говорю, что в то время я как-то об этом не мыслил, то есть, это вот на повестке дня там у меня никак не стояло. Но, то есть, что-то, какие-то сигналы, скажем, да, вот они все-таки звучали. Вот. И поэтому, когда я уже, придя из армии, я как-то вот почувствовал, что я стою на таком перепутье, вот, то есть, я понимал, что у меня два есть пути. Оставаться на прежних позициях, быть, оставаться верующим и продолжать жить, как я жил, то есть, ну, жизнью такой, ну, скажем, эпизодически церковной, или все-таки начать свою жизнь сообразовывать с Богом.
Протоиерей Александр Лыков, клирик храма Преображения Господня в городе Жуковске, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».